Борис Сапинкус с нами на связи. Добрый день вам.
Дякую, добрый день и слава Украине.
Героям слава.
Борис, классный у вас галстук и классная рубашка. Мне кажется, это не случайно. Мы очень рады с Катериной видеть вас в нашем эфире. Я вот давно хотел с вами поговорить, и представили мы вас в начале этого нашего рабочего часа как инсайдера в республиканской партии. Надеюсь, вы нас не разочаруете, но вот вопрос у меня такой. На днях как раз CNN, президент Зеленский, сказал, что без вашей американской помощи, причем мы в данном случае вообще-то на Америку не смотрим через призму республиканская или демократическая партия, мы смотрим через здравый смысл и интерес. Так вот, Зеленский сказал, что без вашей помощи мы можем проиграть войну. Какие эмоции у вас вызывает эта фраза и что делать?
Ну, если давайте начнем с самого главного. Я бы похлеще сказал, проиграй война, проиграет Америка. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Дело в том, что Украина настолько сегодня значима в мировом масштабе, что она перевернула с ног на голову наше общество, я вам прямо скажу. Мы уже давно стали забывать, кому мы, чем и кому мы обязаны, вот этим благополучием, своим величием. А вот Украина нас потрясла. Потрясла, сказав, что мы как раз, мы вот тот самый народ, который в центре Европы, столкнувшись с этими варварами 21 века, воюем, защищая те самые ценности, которые заложены в основу западной цивилизации, прежде всего той самой Америки, которую мы вот сегодня, видите ли, начинаем пересматривать отношения не только межпартийные, но и внутрипартийные. Вот самый свежий пример. У нас идет мощная война внутри республиканской партии. Я вам прямо скажу. Маленький вам пример. Буквально вчера на CNN выступал большой друг Украины, председатель комитета по разведке, Майк Тернер, который прямо сказал, что, к сожалению, у нас есть республиканцы в Конгрессе, которые находятся под влиянием российской пропаганды. А я вам больше скажу. Один из близких мне друзей, который вращается близко вот к этой элите республиканской, прямо сказал, что уже есть разговоры о том, чтобы предложение провести расследование вот этой Мейджор Тейлор Грин, больной на голову, которая сегодня пытается инициировать отставку. Я тоже считаю его другом. Это нашего спикера Джонсона. Так вот, он, вот эти вот разговоры о том, что провести вот расследование их финансирование их кампаний избирательных, это говорит о многом. Вы понимаете? Вы посмотрите, до чего дошло все. И все это благодаря тому, что Запад просто попустительствовал тому, что происходит сегодня в Украине. И мы сегодня нам за это приходится расплачиваться, к сожалению.
И вам, и нам приходится расплачиваться.
Да. Большой ценой. Это правда. Если хотите, я продолжу. Есть некоторые хорошие новости. Значит, во-первых, есть много оснований считать, что в апреле наконец-то вот эта вот, уже набившая оскомину сумма 61 миллиард для Украины, для Украины взял бы в кавычки, я вам прямо скажу, даже The Hill, леволиберальная, пишет, что из этих 61 миллиарда только 12 миллиардов поступает в Украину. Вот это еще вопрос, который подлежит анализу и проверке. Некоторые республиканцы уже добиваются того, чтобы прежде чем подписать вот эти деньги, которые висят уже дамокловым мечом, над головами республиканцев, они говорят, мы должны посмотреть список той помощи, которую Байден собирается оказывать из этих денег. Мы не подпишем эти деньги до тех пор, пока не увидим в списке самолеты F-16, Атакамс радиусом 300, 500 и более километров, и, конечно же, в первую очередь, Патриот, системы Патриот. Я вам напомню, друзья мои, те патриотцы, там 4-5 штук, которые имеются сегодня в Украине, они не поступали из Америки. Они поступили из Германии, из Польши. Так вот, сегодня республиканцы говорят, мы должны послать патриоты современные, модернизированные. И ни один, ни два, ни десять. Ну, Зеленский просил 25, а я считаю 50, не менее. Можно, даже из тех же стран, членов НАТО, европейских, можно посылать. ВСУ готовы принять их и использовать успешно. Мы являемся свидетелями того, как Украина творит чудеса, уступая этим варварам не только в количестве, но и в качестве имеющихся вооружения. Поэтому я оптимист. В этом месяце будет решено. Вы не представляете, под каким натиском сегодня находится Джонсон. У него выбор. Или он выставит на голосование вот то соглашение, которое, как он назвал, драфт, черновой вариант. Или, вот я еще напомню вам другого друга Украины, Майка Маккола, председателя комитета по иностранным делам, который сказал, слушай, знаешь, вот ты мне друг, но истина дороже. Если ты не выставишь в апреле на голосование, то мы это сделаем без тебя. Ну, другая новость еще заключается в том, что демократы в лице лидера меньшинства в Нижней палате Хакима Джеффриса сказали, что мы в этот раз спикером-республиканцем не пожертвуем, мы его поддержим. Таким образом, апрель – это решающий месяц. Я уверен, что так оно и будет. И, честно говоря, меня не обольщает эта сумма, абсолютно нет. Сегодня речь должна идти о наступательных видах вооружения. Срочно. С тем, чтобы Украина могла перейти в контрнаступление, выдворив этих варваров за границы 91 года. Так стоит разговор. И вот сегодня посмотрите. Сегодня республиканцы под колоссальным натиском не только со стороны друзей Украины. Я вам вот назвал двух Майков. Майк Торнер, Майк Маккол, еще третий Майк, Майк Роджер, который является председателем комитета по вооружениям. Вот эти три Майка сегодня добиваются, чтобы тот самый план победы Украины, который был ими опубликован еще 8 января, он был реализован. Скорее всего, он будет в основе вот этой платформы, которая и будет использована обеими партиями после обнародования или после соглашения вот этой суммы в 61 миллиард. И теперь другая новость в том, что сегодня Трамп находится под колоссальным натиском. Например, Дэвид Камерон вот буквально вчера встречался во Флориде в Ларамага с Трампом, и очень интересная встреча должна была быть, потому что Камерон приехал очень агрессивно, буквально в смысле требуя голоса Трампа не таким, каким он был до сих пор. Ну, я вам прямо скажу, ребята, я вот варюсь в этой каше, есть немало источников, которые достойны доверия. Вот один из них тот самый, который мне напоминает, и вы это хорошо знаете, интервью Трампа, данное Фараджу. Вы помните бывшему председателю консервативной партии Великобритании, потом стал он популярным блогером, он сейчас имеет свой подкаст на интернете, и он вот очень интересное интервью брал у Трампа пару недель назад, где Трамп открыто сказал, что он потрунивает Европу, говоря о том, что он не будет оказывать помощь странам-членам НАТО до тех пор, пока они не будут вкладывать по 2% от ВВП в бюджет НАТО. Более того, даже не будет препятствовать атакам Путина стран-членов НАТО. Трамп смеялся в этом интервью, сказал, что он потрунивает, он подталкивает европейцев к тому, чтобы они наконец-то сами стали беспокоиться о себе. То есть вот это многое, это и многое другое, что просачивается, говорит о том, что Трамп никогда не пожертвует Украиной. Не верьте этим словам, которые сейчас распространяются. Я вам скажу другую вещь. Это очень реально. У Трампа очень мало шансов выиграть 5 ноября. Маленький вам пример. По сей день, по опросам, проводимым разными институтами, Трамп превалирует над Байденом всего лишь от 3 до 4, меньше чем 5%. Это на пороге погрешности. этого недостаточно, чтобы быть уверенным, что он победит 5 ноября. Почему? Да потому что от 10 до 15 миллионов американцев в повестке дня не имеют Украину и Израиль своими приоритетами. Они по сей день говорят, мы не против Украины и Израиля. Нет. Но нам важнее нелегальная иммиграция, высокая преступность, высокая инфляция. Кстати, инфляция у нас стала расти. Это отражается на ценах товаров первой необходимости. Другими словами, они говорят, надо нам это решать сначала, а потом уже Украина и Израиль. Так вот, поэтому Трамп сегодня как популист, он пытается не задевать вопросы внешней политики. Или же он говорит, да вот я закончу войну в Украине за 24 часа, не говоря как, между прочим, и в угоду вот этой вот армии. Я говорил и повторю еще раз, у него две группы избирателей. Одна из них — это ключевая, куда входят евангелисты. А я вам напомню, евангелисты — это ядро республиканской партии, Трампа в частности. А у нас их ни много ни мало, около 90 миллионов евангелистов. А евангелисты за Украину, друзья мои, я говорил в прежних эфирах, повторю еще раз. Лидер евангелистов Грэм пару месяцев назад посещал Киев. Он встречался с Зеленским. Он заверил Зеленского, что евангелисты за Украину. Почему? Потому что евангелисты считают, что Путин антихрист, он уничтожает христианство, он уничтожает церкви. Именно благодаря ему похищено, уничтожено более 2000 потрясающих христианских религий в Украине. Одним из примеров назван потрясающий известный музей Мариуполя. Понимаете, многое другое приводится сегодня в пример тому, что Трамп никогда не будет жертвовать ни одной пядью земли Украины. Так вот, я продолжаю. Если, значит, ключевой базой его электората являются евангелисты, то у него еще целевая группа избирателей. Так вот, в эту целевую группу и входят вот эти от 10 до 15 миллионов, для которых Украина и Израиль не на первом месте. Так вот, он на них фокусирует свою риторику, именно популистскую, говоря о том, что вот я войну быстро закончу, не волнуйтесь, мое внимание будет прежде всего на экономике Америки. America first. Вот так он говорит. Вы понимаете, почему он должен выиграть? Я вам напомню еще раз, я говорил много раз, вынужден повторить. В Америке еще никогда за ее историю ни один президент не выигрывал выборы, ограничившись голосами только своей партии. Поэтому, побеждая у себя в республиканской партии, набирая от 70 до 75% голосов, он проигрывает в общенациональном масштабе Ники Хелли. Вот Ники Хелли по сей день, несмотря на то, что она сегодня приостановила, я вам подчеркиваю, она не закончила кампанию избирательную. Ее имя будет в шорт-лист на конвенции, когда будет проходить у нас съезд республиканской партии. Она будет входить в список кандидатов, представляющих республиканскую партию от 5 ноября. Там будет голосование еще. Таким образом, я просто хочу сказать, что почему Ники Хелли превалирует над Байденом от 17 до 20%? В сравнении с Байденом, с Трампом, который всего лишь там 3-5, к примеру. Да потому что Ники Хелли поддерживают независимые, то есть избиратели конкурирующей партии. Таким образом, мы сегодня лоббируем, мы требуем, чтобы в качестве своего напарника Трамп взял Ники Хелли. Это было бы здорово. Тем более Ники Хелли с первого дня на стороне Украины и Израиля до полной их победы. Вот таким образом предстоит. Поэтому я возвращаюсь к оказанию помощи Украине. Друзья мои, помощь никогда не заканчивалась Украине. Она и по сей день есть из Америки. Она ручейком идет. Ее не видно, но она есть. Маленький вам пример. Вот сегодня очень многие успехи ВСУ в создании таких потрясающих дронов, которых даже у нас еще нет. Вот, например, дрон «Сокол-3000», который украинцы разработали, который может бить по Заполярью, где находится 80 военных аэродромов России. они созданы именно при поставках отдельных видов чипов или полупроводников из Америки. А мозги украинские, между прочим, это гордость. Другой вид дронов потрясающий тоже. Лютый бьет на тысячи километров. Это тоже достижение Украины. Многое другое сегодня делается в Украине благодаря таланту, мозгам украинских ученых, инженеров. И при помощи, конечно, поставок отдельных видов компонентов, полупроводников из Америки и из других стран, членов НАТО. Поэтому я, знаете, с большим сожалением говорю, стыдно мне сегодня видеть, как Америка, вместо того, чтобы приоритетно поставить во главу своей политики внешней оказание помощи Украине до полной ее победы, отвлекается на внутренние проблемы. Хотя я и сам, как гражданин, рядовой гражданин Америки, являюсь жертвой внутренних проблем. Но сегодня не должно быть вопроса «или-или». Сегодня это должно решаться параллельно. И Украина является, я говорил и повторю еще раз, она бронежилетом западной цивилизации Европе, а Израиль бронежилетом на Ближнем Востоке. Это единая линия фронта. Мы должны оказывать помощь обеим этим странам незамедлительно, ибо это наши национальные интересы.
Борис, вы так интересно все нам рассказали. Я даже осознал, что я тоже евангелист. Но как минимум в душе, а может быть и не только. Надо разобраться. Потому что любой нормальный человек будет считать Путина или антихристом, или вот есть еще одна формулировка, заканчивается на XY-ело. Что вы имели в виду, когда сказали, что хотели бы, чтобы Ники Хелли была партнером Трампа? Вы имеете в виду номинация на должность вице-президента? Или что имеется в виду?
Да, вице-президента только. Это было бы здорово. Две причины. Первая, как я уже сказал, привлечение на сторону Трампа тоже и независимых. А я вам напомню, у нас 42 миллиона зарегистрированных демократов, 36 миллионов зарегистрированных республиканцев, 34 миллиона независимых. Поэтому голоса независимых сегодня будут решающими 5 ноября. С одной стороны, я, как вам говорю, о голосах независимых могли бы подключиться к Трампу. Второе, не менее важное, это вопрос абортов. Вот очень несвоевременно сегодня мы, республиканцы, подняли этот вопрос. Он работает против нас. Даже внутри республиканской партии сегодня раздор. Трамп говорит за то, чтобы вопросы абортов, прерывания беременности был отдан во власть штатов. А вот консерваторы, крайне правые, говорят, нет, это должно быть решено на уровне федеральном. Вот это интересно. Так, а вот Ники Хелли говорит, друзья мои, я тоже ведь женщина, я республиканка с ног до головы, у меня дочь растет, но я очень хочу, чтобы законы были таковыми, которые бы, с одной стороны, ограничивали бы количество абортов в нашей стране, это против религии, а с другой стороны, давали женщинам право самим принимать решения. То есть какая-то демократия тоже должна соблюдаться. Поэтому она привлекает на свою сторону армию женскую, которая ненавидит Трампа в большинстве своем. Поэтому вот это другой фактор, почему Ники Хелли должна была бы быть партнером Трампа и стать вице-президентом. Это было бы здорово. Еще раз повторю, она с первого дня большой друг Украины. Она ненавидит Путина, его режим. Я знаю о ней много лет назад, еще с тех пор, когда она еще была послом в Организации Объединенных Наций. Я не говорю о том, что она была довольно успешным губернатором своего штата. Поэтому это самая лучшая кандидатура на сегодняшний день, за которую мы ратуем и лоббируем.
Борис, спасибо большое вам за то, что присоединились к эфиру, за такое масштабное разъяснение того, что происходит в Штатах у наших партнеров. Поэтому мы держим традиционно кулачки и ждем.
Будут хорошие новости. Ждем. И будем открывать шампанское в апреле. Обязательно.
Договорились. Спасибо большое и ждем вас в эфирах с хорошими новостями.
Спасибо большое и слава великой Украине.
Героям нашим слава и смерть тем клятым ворогам нашим. Руководитель окружного отделения Республиканской партии штата Нью-Йорк Борис Пінкус был с нами на связи цієї години. Ну і, власне, знову ж таки, підтвердимо ще раз, що чекаємо гарних новин, і зачекались ми вже на них, правда, з грудня місяця, і чекаємо не лише ми тут в студії, а чекають наші хлопці і дівчата на передовій, на фронті, тому що саме від цієї допомоги залежить і те, наскільки їм вдасться втримати лінію фронту на тому, на тій лінії, де вона зараз є, або ж повернутися до кордонів 91-го року. На тому будемо казати вам дякую за те, що ці дві години провели в нашій компанії. Наостанок, традиційно, ще раз, тому що цього не буває багато, скажемо слава Україні.
Героям слава.
І смерть тим клятим ворогам.
Всім.